эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе о следующих событиях. Он прожил 50 лет в уединенной келье, уйдя от мира, но мир сам пришел к нему, прося о помощи и молитве. 9 апреля Православная Церковь чтит память преподобного Иоанна Прозорливого. О кинофестивале молодежного кино «Свет миру», перспективах кино для молодых и о чем сегодня мечтают юные кинематографисты. Об этом в рубрике «Чело и век». Он оставил после себя невероятное количество выдающихся произведений искусства, которые хранятся в художественных галереях по всему миру. 6 апреля – день рождения одного из самых известных мастеров эпохи Возрождения – Рафаэля Санти. Продолжается Великий пост. 9 апреля Православная Церковь чтит память преподобного Иоанна Прозорливого, называемого также египетским. Он прожил 50 лет в уединенной келье, уйдя от мира, но мир сам пришел к нему в лице простых людей и императоров, прося о помощи и молитве. Подробнее о святом в сюжете Анатолия Басова.
Преподобный Иоанн Прозорливый, египетский, родился в начале 4 века. Жил в городе Ликополе в Среднем Египте и был плотником. В возрасте 25 лет он ушел в монастырь, где принял монашеский постриг. В течение 15 лет преподобный Иоанн подвязался в разных обителях. Потом, желая полного уединения, удалился в Фиваиду на Волчью гору. В уединении святой Иоанн провел 50 лет, никогда не оставляя места своих подвигов. С приходившими к нему людьми он беседовал через небольшое окошко, через которое принимал приносимую ему скромную пищу. Преподобный Иоанн уже после 30-летнего пребывания в затворе сподобился от Бога благодатного дара прозорливости. Так императору Феодосию Великому он предсказал победу над его противниками – Максимом и Евгением – и победоносную войну против галлов. Святой подвижник раздавал проходившим больным освященный елей, помазуясь которым они исцелялись от различных недугов. Преподобный Иоанн предсказал иноку Палладию, описателю его жития, что он будет епископом. Предсказание прозорливца исполнилось, и Палладий был поставлен епископом Вифинии в Малой Азии. Преподобный Иоанн в своих наставлениях заповедовал прежде всего иметь смирение. «Подражайте по мере сил ваших добродетельной жизни святых отцов». И если исполните все, то на себя не уповайте и собою не хвалитесь. Есть много таких людей, которые, достигнув совершенства в добродетели и возгордившись, не спали с высоты в пропасть. Тщательно наблюдайте, усердны ли ваши молитвы, не нарушена ли чистота сердца вашего, не занят ли ум ваш посторонними мыслями во время молитвы. Наблюдайте, всею ли душою вы отверглись от мира. Не ходите ли наблюдать за чужими добродетелями, тщеславлясь в то же время своими собственными добродетелями? Заботитесь ли о том, чтобы представить собой добрый пример прочим людям? Смотрите, не возомните себя праведным. Не возгордитесь каким-либо своим добрым делом. Смотрите, чтобы во время молитвы вам не приходили в голову мысли о вещах мирских. Потому что нет ничего безрассуднее, как устами беседовать с Богом, а мыслью же быть далеко от Него. Человеку, всегда помышляющему о Боге, должны быть чужды мысли о всем суетном. Тому же человеку, который достиг некоторого познания Бога, открываются тайны Божии, и он видит будущее как настоящее, и, подобно святым, творит чудеса и получает по молитве своей все, что не попросит от Бога. Любите безмолвие, чада. Пребывая всегда в богомыслии и моля всегда Бога о том, чтобы Он даровал вам ум чистый, свободный от греховных помыслов. Достоин похвалы, конечно, и тот подвижник, который, живя в мире, упражняется в добродетели, оказывая странноприимство и подавая милостыню, или помогая в трудах другим, или пребывая постоянно без гнева. Такой человек достоин похвалы, потому что пребывает в добродетели, исполняет заповеди Господни, не оставляя и земных дел. Преподобный Иоанн Египетский дожил до глубокой старости и отошел ко Господу в 395 году, в возрасте 90 лет.
Онлайн-марафон, посвященный иконописи «Один день, одна икона», организовал отдел иконописи и храмовой росписи Мукачевской епархии. Каждый день на протяжении недели иконописец Виталий Преображенский писал по одной небольшой иконе 15 на 20 сантиметров яичной темперой. Интернет-пользователи могли следить за процессом в прямом эфире на его YouTube-канале и таким образом увидеть процесс создания образов от начала до конца. В первый день иконописец написал венчальную пару образа Спасителя и Богородицы, во второй – икону Ангела-Хранителя, в третий – образ великомученика и целителя Пантелеймона. Как отмечают в епархии, целью онлайн-марафона было поделиться с ценителями и любителями иконы учебными материалами по иконописи. Напомню, что темпера – это краска из минералов, растертых в эмульсии из яичного желтка и прозрачных цветных кристаллов. Краска кладется слой за слоем, свет проходит сквозь эти красочные слои и отражается в частицах кристаллов. Это дает особую глубину и выразительность. Со всеми видеоматериалами марафона можно ознакомиться на сайте проекта. От иконописи мы переходим к духовному кинематографу. Многие люди сегодня устали от массовых фильмов, им необходимо интеллектуальное и серьезное кино. На вопрос о существовании хороших кинолент для детей и юношества, как правило, учителя и родители отвечают, что их нет. Но это не так. Такое кино есть, и оно снимается энтузиастами, детскими студиями и молодыми авторами. О серьезном интеллектуальном кино, о кинофестивале «Свет миру» и о перспективах кино для молодых мы говорим далее с гостями рубрики «Чело и век».
Искусство – одна из важнейших ступеней в эволюции человечества. Искусство помогает человеку посмотреть на мир с разных сторон. Сегодня мы поговорим о киноискусстве, вернее, о его влиянии на развитие социума и молодежи с прекрасными людьми, творческим союзом. Знакомьтесь, Елена и Артемий Лобачёвы-Дворецкие.
Елена Лобачёва-Дворецкая, сценарист, режиссер. Окончила факультет театральной режиссуры Хабаровского института культуры. Работала выпускающим редактором телекомпании «Городской телеканал» города Ярославля. Редактором информационного агентства «Трио». Елена – член Союза журналистов, член гильдии неигрового кино и телевидения. Артемий Лобачёв-Дворецкий. Кинооператор, фотограф, продюсер. Окончил студию документального кино. Работал оператором телекомпании «Центр ТВ» и городской телеканал города Ярославля. Работал исполнительным директором информационного агентства «Трио». С 2014 года он занимает должность директора православного информационного агентства «Русская летопись». Артемий – член Союза журналистов Российской Федерации, член гильдии неигрового кино и телевидения Российской Федерации. На счету Елены и Артемия более 50 фильмов. На международных кинофестивалях их фильмы получили множество призов и наград. На фестивале православной культуры «Царские дни» архиепископ Екатеринбургский Верхотурский Викентий наградил Елену и Артемия медалями святых царственных страстотерпцев за усердные труды на благо Екатеринбургской епархии.
Здравствуйте, Елена и Артемий. Очень рада вас видеть. Вы всегда вместе, работаете в тандеме. У вас одно дело, которым вы занимаетесь – это кино. Расскажите немного о вашей деятельности сегодня. Как проходят творческие будни? Что хочется сказать зрителю через объектив?
Идей очень много. Отснятого материала уже очень много. И даже из того, что отснято, очень хотелось бы сделать много фильмов хороших, потому что герои потрясающие. Господь нам дает встречи удивительные. Поэтому мы счастливы, что есть такие герои.
А я в данном случае просто игрушка в руках режиссера, и поэтому какие идеи режиссер выносит, что он предложит для исполнения, ну, естественно, мы с Леной утверждаем, размышляем сначала, вот, потом, ну, естественно, героя она вынашивает, она его лелеет, пестует, холит внутри и не делится ни с кем вообще. А потом уже, когда у нее что-то рождается, такое более существенное, уже более весомое, она сама обсуждает эти моменты, и мы тогда начинаем с ней уже как-то потихонечку обрабатывать и работать. Но это очень такой трудный творческий процесс, поскольку у творческих людей всегда свои какие-то направления, свои мысли, свои планы, но здесь против режиссера, как говорится, не попрешь.
Вы поднимаете в своих фильмах социальные темы. Это фильмы об особенных людях, о слепых, глухих, людях с нервными расстройствами. Такие фильмы «Мы вам нужны», «Видящие сердцем», «Благодать», вот один из последних, который стал финалистом всероссийского конкурса «ТЭФИ регион», и многие другие. В них поднимаются вопросы о сложности жизни этих людей, о проблемах, с которыми они сталкиваются, когда выходят за стены приютов. Является ли документальное кино в какой-то степени средством помощи в этом вопросе?
Ну, нам кажется, конечно, помогает, но, по крайней мере, то, что мы говорим об этом, поднимаем эти вопросы, потому что, ну, к вере, к батюшкам сейчас относятся очень многие неоднозначно. Священники, о которых мы снимаем, они живут для людей. Они очень интересные и неравнодушные, самое главное. Вокруг себя они собирают тоже команду неравнодушных людей. И вот, например, вот об отце Владимире Климзо, это уже не первый наш фильм. И мы видим, как растет команда, его команда, как она крепнет. И как, что они делают все больше и больше дел вот именно для ребят с ограниченными возможностями. То же самое отец Мелитон. Мы его знаем уже тоже лет 15, и тоже это такой рост огромный. Они духовно растут, вокруг них люди духовно растут, и столько помощи они сделают для этих людей, неоценимой помощи. И мы видим, что люди вокруг них счастливы. Это самое главное. Сделать людей счастливыми.
Мы спрашивали у священников, о которых мы снимали кино, вот именно в социальном плане, нужны ли такие фильмы. Они сказали, что это такая многогранность вообще получается. То, что вы делаете фильмы, это, во-первых, укрепляет тех людей, которых вы снимаете. Это мамы, которые, допустим, вот у отца Владимира Климзо, которого Лена упомянула, они начинают больше верить в своих детей, потому что они их не отпускали и не выпускали. А когда они их со стороны начинают видеть и смотреть, как они живут и работают в свободном полете, можно сказать, потому что там община большая, вот, они начинают верить в себя, потому что и отпускать детей. Потом фильмы начинают быть визитной карточкой и таким легким инструментом давления на чиновников. Потому что на пальцах объяснять одно, а когда ты ставишь кино или даже фрагмент фильма, то люди видят, чем люди занимаются, чем организаторы вот этих вот лагерей, приютов, общин. И тогда становится более понятно, что это необходимо. Вот. И это уже начинает продвигать и юридические какие-то моменты, и социальные, и чиновников начинает по голове стучать. Ну, в общем, тут наши фильмы, они свою роль играют.
Можно сказать, что вы занимаетесь просветительской деятельностью для молодежи. Вы планировали показ фильмов по школам. Все ли получилось? И как обстоят дела с духовно-нравственным просвещением молодежи сегодня?
Деятельность, она продолжается. Уже выпустили сборники, киносборники. Дело в том, что у нас есть еще фестиваль «Свет миру». Это детско-юношеский фестиваль. На фестиваль нам присылают, ну, вот уже в этом году прислано более 2000 работ, потому что со всего мира приходят работы. Мы отбираем лучшие, и лучшие фильмы выходят в сборники. И с этими фильмами мы уже ездим и по школам, и по интернатам, и по детским домам. И поэтому у нас такой костяк, уже есть педагогов, которые работают вместе с нами. Ну, команда вообще сплоченная, мне кажется, лучшая в России вот из просветительской деятельности. И мы, конечно, очень большую работу проводим в этом плане.
Ну, естественно, там это вот эти фильмы, которые отбираются в эти сборники, они проходят все фильтры, которые положено пройти в Московской патриархии, чтобы это, естественно, шло на уроки православной культуры по всей России, во всех школах. И поэтому там серьезная работа идет. Во-первых, отбирают фильмы очень тщательно. Вот, потом их адаптируют под конкретный урок, под формат
вместе
урока.
Вместе с методичками.
Вместе с методичками разрабатываются методички. Это такая серьезная достаточно работа, и требующий очень много времени, но тем не менее вот уже девочки наши наработали все возможности, и все вот это дело накатано теперь.
Вот уже 10-й год подряд проходит фестиваль «Свет миру». Как, на ваш взгляд, за эти годы развивается молодежное кино? О чем сегодня мечтают юные кинематографисты?
Когда мы отбираем эти фильмы, становится страшно. Вот год от года все страшнее и страшнее, потому что такая какая-то безнадега от многих фильмов. Отбор идет, конечно, у нас очень суровый, но фильмов хороших много. Но педагогов, которые занимаются с ребятами, мало.
Действительно, фильмов много, вот, но это молодежь. А молодежь, у нее, как всегда, в голове лохматость полная, с мозгами. И она редко, когда сразу какой-то человек попадается, который действительно делает что-то вот цельное такое. И это.
И поэтому
способные. И поэтому нужны руководители, которые направляли бы ребят вот именно в то русло, которое соответствует правильным критериям житейским, жизненным. Я уже не говорю там о вере, там, допустим, да, и всех заповедях и законах, которые положены, хотя бы, в принципе, на уровне добра и зла, да, хотя бы вот на этом уровне. И вот следующим этапом, который бы мы хотели преодолеть, это вот организовать обучение руководителей, те, которые занимаются с детьми, потому что от этих руководителей вот именно и зависит тот путь, в который дети вступят и к которым они пойдут. И если сейчас вот большая масса работ идет о суициде, о наркоте и прочих пакостях жизни, да, вот, но надо дать такое направление руководителям, чтобы это хотя бы, может быть, и присутствовало, но оно присутствовало в другом ключе. Не то, что это безнадега полная, и что вот если туда окунешься, то тебе не выплыть, а вот именно совершенно с другой стороны показать это все. А руководители этим не занимаются. И поэтому очень много бросовых работ, на наш взгляд. И поэтому они на наш фестиваль точно не попадают.
Спасибо вам большое за общение. Очень хотелось бы, чтобы ваш опыт просветительский для молодежи подхватили еще во многих городах, не только России, но и Украины, Белоруссии.
Вам спасибо.
Сегодня мы говорили о социальных вопросах, которые поднимает кинодокументалистика, О развитии молодежного кино с прекрасными творческими людьми Еленой и Артемием Лобачевыми-Дворецкими.
Он прожил всего 37 лет, но в его полотнах, как в зеркале, отразились идеалы Возрождения. Мир стал добрее и чище, когда на него посмотрели глаза, написанных его кистью Мадонн. Рафаэль Санти, он является одним из самых известных мастеров эпохи Возрождения. Будучи талантливым художником и архитектором, он оставил после себя невероятное количество выдающихся произведений искусства. Большинство из них хранятся в художественных галереях по всему миру. Об одном из величайших мастеров эпохи Ренессанса, день рождения которого мы отмечаем 6 апреля в нашем следующем сюжете.
В 25 лет он уже был известным художником. Сам папа Юлий II заказал ему росписи некоторых своих покоев. Его называли божественным, хвалили и почитали, к его мнению прислушивались. А он, скромный художник Рафаэль Санти, хотел в этой жизни лишь одного – верно служить своей кистью и доброй душой живописи Богу. Рафаэль родился в Урбино в 1483 году. Он очень рано потерял мать, и первые серьезные шаги сына по жизненному пути направлял отец Джованни, известный художник. Он дал Рафаэлю первые уроки живописи, а потом устроил учеником к мастеру кисти из Перуджи. Взлет его был стремителен. 17-летний юноша один за другим создает образы Богоматери. Мадонна Конестабеле, Мадонна в зелени, Мадонна дель Грандука, Мадонна со щегленком. В 20 лет Рафаэль выполняет эскизы и картины для огромных фресок папской библиотеки в Сиене, учится стилю флорентийских мастеров живописи, постигает загадочную природу полотен Леонардо. Но нет ничего прекраснее Мадонн. Нежные, глубокие, светлые – они само совершенство. Одну за другой покрывают стены покоев Ватикана фрески Рафаэля. Его рисунки и композиции безупречны. Папа очень доволен, а рядом, совсем рядом, в двух шагах, плафон Сикстинской капеллы преображается под кистью его могучего и страстного соперника Микеланджело Буонаротти. Когда Рафаэль увидит наконец роспись Микеланджело, он будет поражен силой, мощью, величием и сам станет другим. На исходе Золотого века в истории живописи он вберет в себя все лучшее, чем в будущем будет славен итальянский Ренессанс. Но пока еще он только на пути к своей бессмертной славе. Заказы следуют один за другим. Он пишет для французского короля, для кардиналов Ватикана, для банкиров и меценатов, толпой осаждающих его мастерскую и почитающих за честь иметь в своем собрании картин «Мадонну кисти Рафаэля». Чтобы справиться с бесчисленными заказами, Рафаэль берет все больше и больше учеников. Он становится главным архитектором Рима, принимает участие в строительстве собора Святого Петра, прокладывает городские улицы, курирует римские древности. В этой круговерти судьба посылает ему шанс. Монахов из монастыря Пьяченцы. Они закажут Рафаэлю Мадонну с младенцем. Он пишет свой новый, возможно, самый главный шедевр – Сикстинскую Мадонну. В ней вся мудрость и красота высокого Ренессанса. Своей кистью художник утверждает торжество добра, несет людям свет и любовь на все грядущие времена.
Известный православный фестиваль документального кино «Международная киноассамблея на Днепре» в этом году пройдет в онлайн-формате. В течение недели с 23 по 30 мая лучшие христианские документальные фильмы, созданные в 2020 и 2021 годах в разных странах, будут выложены в свободном доступе в сети. Фильмы можно будет увидеть на сайте киноассамблея.com. Каждый день, начиная с 23 мая, на сайте будут выкладывать по несколько конкурсных кинолент, которые будут доступны для просмотра в течение недели. Зрители смогут проголосовать за наиболее понравившийся фильм, и таким образом будет определен обладатель приза зрительских симпатий. Победителей кинофестиваля определит профессиональное жюри. По традиции, лучший фильм получит гран-при – «Золотую кинолестницу». К участию в фестивале приглашаются украинские и зарубежные государственные и независимые кино- и телекомпании. Принимаются документальные фильмы, отражающие духовно-нравственную жизнь общества, повествующие о людях и о их духовном развитии, об истории, культуре, о святых местах планеты, о красоте окружающего мира и экологических проблемах. Напомним, Международная киноассамблея на Днепре впервые состоялась в 2010 году. За 11 лет работы фестиваля в нем приняли участие режиссеры-документалисты из разных стран мира. Организаторы фестиваля – благотворительная организация «Центр православной культуры Лестница» и Днепропетровская епархия Украинской православной церкви. По словам организаторов, главная цель форума – популяризация документального киноискусства и создание благоприятных условий для развития современного документального кино в Украине.
Друзья, я не скажу что-то вам новое, но напомню, что хорошее кино, разумеется, лучше смотреть в кинозале. Но учитывая обстановку на Украине, да и во всем мире, что происходит, то мы решили так, что лучше проводить в онлайн-формате киноассамблею на Днепре, нежели ее вообще не проводить. Мы тем самым свидетельствуем о том, что православные, живя в непростое время, все-таки заботятся о том, чтобы люди смотрели хорошие, добрые, душеполезное, настоящее, правильное кино. И я хочу напомнить, что продолжается прием заявок до 1 мая для участников кинофестиваля. А также призвать вас, дорогие зрители, чтобы вы с 23 мая по 30 мая принимали активное участие в просмотре фильмов, потому что именно от вас, от вашего голосования будет зависеть, например, кто будет победителем в номинации «Приз зрительских симпатий». Мы ждем встречи с вами и в реальном, дай бог, времени, ну и, конечно, и в онлайн времени.
На этой замечательной ноте мы завершаем наш выпуск. Желаю вам только хороших новостей. Встретимся ровно через 7 дней. До свидания.